Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангелие есть возвещение радости, благая весть. И если 2000 лет назад Евангелие было возвещено, радостная весть о воскресении Христовом, о победе над смертью, о победе над грехом, то тогда мир находился в определенном тупике нравственного и отчасти исторического развития, потому что тогда, когда звучит проповедь о Христе и начинают сами Евангелия записываться, потому что изначально это устная проповедь, свидетельство самих апостолов, в это время происходит и иудейская война, разрушение Иерусалима Римом. И такие катастрофы, как гибель Помпеи и еще нескольких городов вследствие извержения Везувия, а это многими из современников этих событий воспринималось как довольно такая значимая катастрофа, потому что беда была с точки зрения восприятия человека того времени не только в том, что это положило вообще конец существованию этих развитых городов, а под сомнение было поставлено существование самих богов римских, языческих, поскольку они никак эти города не сохранили. И это даже не только в силу катастрофичности каких-то событий было характерно некое такое уныние, в общем-то, своеобразное, свойственное именно языческому миропониманию того времени, а это вообще было свойственно, по меньшей мере, именно просвещенному слою язычников, потому что именно вот этот просвещенный, выражаясь современным языком, интеллигентный слой, он как раз-таки действительно в богов-то особо и не верил. Язычество было скорее государственным, политическим и общественным культом. Это были для Рима, для римских граждан, именно что родные пенаты. Пенаты – это именно домашние идолы, домашние божества. И если их утратить, если окажется, что культ языческий и вовсе полная пустышка, то это означало вообще потрясение основ самой римской государственности. Можно сказать, даже в какой-то степени самого римского права, которое было всеобъемлющим и которое касалось, казалось бы, всех сфер жизни. А, в общем-то, как говорят историки, Рим действительно был достаточно такой культурной и развитой цивилизацией, потому что он не просто подчинил себе огромные территории, куда входило множество народов, он их культурно обустраивал в свою пользу, но в определенной степени не забывая о интересах и подчиненных ему народов. Он насаждал свою административную систему, достаточно корректно, как в наше время выразились бы, тоже политкорректно относился к местным божествам, принимая их в свой пантеон. И, в общем-то, по всему Средиземноморью, до, в общем, северных областей, вплоть до, там, до Британии, строились просвещенными римлянами, не только римлянами, фактически виллы, которые были, ну, центрами сельскохозяйственной деятельности, но это были именно виллы. А после того, как Рим рухнул позже под нашествием варварских уже вот племен, долгое время, можно сказать, целое тысячелетие, строились только замки уже. А замок, понятно, чем отличается от вилл. Он отличается большими крепостными стенами, фортификационными сооружениями, рвами и так далее, потому что было от кого защищаться, и образ жизни утратил цивилизованную безопасность, которая была свойственна Риму. Только ближе уже к 18-му, а даже, в общем-то, и 19 веку, спустя даже больше, чем тысячи лет, европейская цивилизация начала достигать какого-то уровня безопасности и комфорта, который был свойственен именно Римской империи еще. Но вот несмотря на некие вот эти вот достижения культурные, цивилизационные, Рим, он все равно, римский гражданин, язычник просвещенный, он все равно жил в состоянии некого внутреннего, все равно нравственного кризиса из-за именно вот неверия, недостатка веры и из-за осознания катастрофичности все-таки бытия того, что несмотря на вот это вот цивилизационное такое благополучие, это все может рухнуть, и окажется, что никаких богов-то, пенатов-то и не существует. И на самом деле оно так и происходило, если не считать того, что христианство оказалось той истиной, которая открывает Бога воплотившегося, пришедшего ради нашего спасения, ради избавления от греха для жизни вечной. Того, который, может быть, и не дарует в условиях вот, земного бытия полных гарантий, что ли, безопасности, но который дарует царство, которое не от мира сего, и этому царству не будет конца. И вот что интересно, можно сказать, что пафос развития современной цивилизации, его можно сопоставить современной западной цивилизации, вполне можно сопоставить с тем, что происходило тогда, 2000 лет назад, в границах Римской империи, когда благая весть, Евангелие только начинало звучать. С одной стороны, современный мир западный, он достиг какого-то определенного, видимо, предела своего развития, сосредоточия неких материальных богатств и благ, и возможности социального обеспечения большинства людей. Ну, другое дело, что это во многом за счет других стран, других народов, которые не являются столь развитыми. Ну, это, как говорится, отдельная тема, но вот именно западный мир, западноевропейский, потому что та же Америка, она ведь корнями-то своими имеет тоже Европу, западноевропейскую цивилизацию, он как раз-таки достиг, с одной стороны, достаточно серьезных благ общества потребления современного, а с другой стороны, достиг определенных пределов границ развития, роста, почему и находится в кризисе. Говорят об экономическом кризисе, и тому есть свои механизмы, свои причины, и в том числе причины там называются и финансовые, еще и потому, что это все связано и с социальными, как это говорится, обязанностями современных обществ и государств. И это все труднее, оказывается, обеспечивать. Но это, как говорится, одна сторона медали. А другая сторона медали, что некогда христианская цивилизация и вообще современная западная цивилизация, это есть именно плод развития именно христианской государственности, тоже пришло к своему нравственному духовному кризису. Потому что во главу угла ставится уже не Христос, и не евангельские заповеди, а ставятся материальные ценности. Определяющий дух времени – это дух сребролюбия, к сожалению. В общем-то, поклонение мамоне. Но, как сказано в Евангелии, невозможно служить двум господам – Богу и мамоне. Поэтому вот то, что вот этот дух взял и берет верх, это и является уже само по себе серьезным кризисом, если не закатом европейской развитой цивилизации. И здесь причина не в каких-то экономических закономерностях, потому что было бы стремление исполнять волю Божию, с экономическими проблемами всегда можно как-то совладать. А если этого стремления нет, следовать воле Божией, то какие бы замечательные экономические меры там не принимались бы, все равно это все может обернуться глобальным кризисом, ибо Священное Писание, оно об этом свидетельствует, что когда будут говорить мир и безопасность, настигнет их пагуба и не избегнут. А причина этой пагубы в отступлении от Бога. И вот если мы себя считаем христианами, мы должны не забывать о смысле евангельского благовестия, что в любые времена, какие бы они кризисными ни были и каких бы они угроз не представляли для жизнедеятельности обыденной, такой земной человека, в Евангелии ясно говорится, что радуйтесь и веселитесь. Причем радуйтесь и веселитесь, если вас будут гнать, если вы будете гонимы, говорит Христос, за имя Мое. То есть, безусловно, вера во Христа, вера христианская, она независимо от конкретной исторической эпохи имеет такую основу, имеет такую силу, имеет именно такую радость и является в такой степени жизнеутверждающей, что никакие внешние невзгоды не могут победить именно радость веры во Христа воскресшего, радование о том, что действительно смерть и грех побеждены. И даже история говорит о том, что если наступали какие-то внешнекризисные времена, церковь, она помогала и государствам целым, и народам выстоять. Когда рухнула Римская империя, западная в особенности ее часть, сам Рим под натиском варваров, рухнула в тех областях и государственная имперская административная система. И замена этой системы стала церковь, церковные структуры Западной Церкви, церковные организации. Они фактически заменили собой на тот момент в достаточно долговременной перспективе имперские государственные организации и структуры. И почему, кстати говоря, это, конечно, была не единственная причина, но одной из причин произошло такое возвышение католической церкви, возвышение власти пап, так называемый цезаря-папизм. Потому что пока формировалась новая, уже франкская империя Карла Великого, западная, власть церкви, она приобрела гораздо больший авторитет, чем павшая под натиском вот варварских сил власть светская. И, в общем, это послужило определенному направлению развития церковного, может быть, не всегда даже и на пользу церкви, духовную пользу, потому что излишняя власть административная, что ли, светская, она далеко не всегда церкви-то нужна. Но бывали вот такие эпохи, когда это просто было вынужденной мерой. То есть в этом смысле единственным непотопляемым кораблем, даже вот в контексте христианской истории, является сама церковь, потому что в церкви главенствует истина, главенствует сам Христос. Какие бы перипетии и в церковной истории, лучшие и худшие или времена, и не бывали бы. Конечно, в разных народах, в разных обществах, государствах порой церкви даже и прекращали свое существование. Там, где в свое время были цветущие храмы, цветущие церкви, в Малой Азии. А Малая Азия, она ведь входила, была одной из основных центральных областей Восточной Римской империи, то, что мы называем Византией, была одной из ее житниц. Но и там были действительно цветущие церкви в первые века после Рождества Христова. Сейчас там Турция уже давно, вот, наследница Отаманской империи, и уже давно там достаточно, уже целые столетия и столетия этих церквей нет. История в своих земных границах и церковная, она переменчива, но все равно сама по себе церковь, как богочеловеческий организм, она никуда не исчезает из истории, не исчезнет до самых последних времен, до второго пришествия Христова. Но церковь – это прежде всего не внешняя организация, не некий институт, который имеет свои общественные границы, хотя это тоже часть церкви, тоже границы церкви. Но истинная граница церкви – это богочеловеческая ее составляющая, то есть это мы, сами люди, во главе со Христом. И люди, мы все разные, как один человек даже сказал, когда начал ходить в храм, я никогда не думал, что я вот буду стоять вместе вот в церкви, в храме вот с самыми разными людьми. Никогда не думал, что у меня будет с ними нечто общее. Вот. И можно тому человеку было ответить, но вот именно в том-то и ценность, что во Христе самые разные люди действительно находят ту главную общность, то главное духовное родство, которого они больше ни в чем бы не нашли. То есть действительно негде было бы и пересечься тогда. Но и то, что вот эта вот общность духовная возможна, она возможна именно благодаря евангельскому благовестию. Потому что действительно нет ничего более высокого, чем то, что можно назвать духовным родством. Иногда даже люди, которые являются друг другу кровными родственниками, духовно оказываются чужды друг другу. А люди совершенно незнакомые, никакие друг другу не родственники, которые больше нигде бы не встретились, внутри церкви оказываются в духовном отношении друг к другу истинно родными. То есть это действительно так, и здесь даже смысл не в том, что церковь может как-то людей сроднить и помочь им пережить, прожить какие-то земные сложности или невзгоды, хотя и это тоже немаловажно, это тоже не последнее дело, а самое главное, что церковь людей роднит для Царства Небесного, для вечности. И, собственно говоря, вот эту вот вечность в нас, она уже здесь во время нашей земной жизни и начинает формировать. Это главное действие Бога по отношению к нам. И это и есть суть средоточия евангельского благовестия. Это и есть источник и залог той удивительной радости именно вот о Христе, той жизненной силы, которая в церкви во Христе нам даруется и которая может помочь преодолевать и какие-то земные сложности, и частные, и личные, и общие, если они в жизни, в истории приключаются. Но более важно то, что какие бы там ни возникали у нас там сложности или проблемы, которые мы можем с Божьей помощью преодолеть, а главное в том, что в этом открывается вечность, открывается Царство Небесное, будь это 2000 лет назад, или будь это уже в 21 веке. Аминь.